Часть пятая. Прошла неделя, наступил декабрь. Вместе с декабрем в город пришла зима. Анда никогда не любил зиму, ему больше нравилась поздняя весна или раннее лето, но с того дня, как умер его сын, смена времен года его не сильно волновала. Однако это утро выдалось таким морозным, что волей-неволей ему пришлось признать, что зима вступила в свои права. По дороге к университету он несколько раз останавливался, раздумывая, не вернуться ли домой за свитером. Но идти туда, а потом возвращаться обратно ему ужасно не хотелось. Было жаль времени, поэтому после каждой такой остановки он все больше убыстрял шаг, чтобы согреться ходьбой. Квартира, которую он снимал в Сан-Губаси, была сравнительно недалеко от университета. Чаще всего он ездил на работу на поезде, хоть это был и не очень приятный вариант, приходилось делать крайне неудобную пересадку с одной линии на другую. Иногда, когда у него было подходящее настроение, Анда вполне мог позволить себе прогуляться в университет пешком. Правда, ему редко удавалось точно рассчитать время, и вторую половину пути он обычно бежал трусцой. «Заодно и спортом позанимаюсь», — обычно думал он во время этих пробежек. Нынче утром он решил, что у него подходящее настроение для прогулки, но где-то на полпути понял, что ошибся, и сел на метро. Ему захотелось как можно скорее попасть в университет. Вагон раскачивало, как железную люльку. Ехать было 3 остановки. Слишком мало времени для того, чтобы собраться с мыслями. На работе Анда ждали образцы ткани. Ему предстояло обследовать клетки Майи Такана и Рюдзи Такаямы с помощью электронного микроскопа. Мияшта и Немото предложили ему свою помощь. Немото, как никто, знал электронные микроскопы. Мысль о том, что оба толстяка уже ждут в лаборатории, подстегивала его. До сегодняшнего дня в крови всех, кто посмотрел кассету, был обнаружен неизвестный вирус, по характеристикам напоминающий оспу. Никаких доказательств того, что вирус распространяется через физический контакт, у Анда не было. В квартире Майи Такана он нашел уже перезаписанную копию заразной видеокассеты. И если у Майи в крови обнаружится этот похожий на оспу вирус, то на основании 2 вышеуказанных фактов можно будет заключить, что она тоже посмотрела эту кассету. И значит, все, что с ней впоследствии произошло, это результат просмотра роковой видеозаписи. Анда так основательно погрузился в размышления, что чуть было не проехал свою остановку. Он едва успел выскочить из вагона, двери за ним сразу же закрылись, и поезд поехал дальше. Анда влился в толпу, которая понесла его к турникетам. Внушительное здание медицинского факультета располагалось в 2 шагах от станции. Анда ступил на порог лаборатории, и Мияшта, заслышав шум, тут же повернул к нему свое румяное лицо и язвительно сказал: «Ну, наконец-то, мы уже тут совсем извелись, ожидаючи». Они с Немото всю неделю готовились к сегодняшнему эксперименту. Вирус — штука сложная. Его нельзя просто так взять и посмотреть под микроскопом, когда в голову взбредет. Для начала нужно тщательно подготовиться, задействовать центрифугу, провести секционирование клеток и так далее и тому подобное. Так что человек без соответствующей квалификации, даже будучи медиком, не смог бы справиться с этой задачей. Похоже, Мияшта не на шутку заинтересовался вирусом и ждал сегодняшнего дня не меньше, чем Анда. Он заявился в лабораторию с самого утра и теперь уже начинал потихоньку терять терпение. Все было готово, и можно было приступать.
«Выключаем свет», — скомандовал Немото. «Нет проблем».
Мияшта дотянулся до выключателя, и свет погас. Хотя они уже пару недель возились с распечаткой аминокислотных основ и, можно сказать, наизусть выучили состав этого вируса, сегодня они впервые смогут увидеть его своими собственными глазами. Немото пошел в темную комнату и закрепил ультратонкий образец в держателе. Анда и Мияшта, сидевшие за пультом, молча уставились в экран. На экране пока что не было никакого изображения, но поблескивающие глаза обоих приятелей бегали туда-сюда, а разыгравшееся воображение рисовало им самые невероятные картины. Немото вернулся из темной комнаты и выключил все еще горевшую лампочку над пультом. «Сейчас начнется». Затаив дыхание, все трое всматривались в экран. Электронный луч ударил в ультратонкий образец клеточной материи, и на экране начал разворачиваться микроскопический мир.
«Чей это образец?» — шепотом спросил Мияшта у Немото.
«Рюдзи Такаямы», — ответил тот.
Экран окрасился в зеленый цвет. Вот она, микровселенная. Немото повернул наборный диск, и по экрану понеслись клетки. множество клеток, в глубине которых скрывался неизвестный вирус. «Добавь увеличение», — сказал Миешта. Немота тут же нажал на какую-то кнопку. Теперь микроскоп увеличивал изображение в 9000 раз. Они еще раз прошлись лучом по образцу, чтобы точнее определить пораженные клетки. Цитоплазма слабо светилась. В ней плавали черные сгустки, образованные уже разрушившимися органеллами. «Теперь направь на цитоплазму вверх и вправо, и добавь еще увеличение», — снова сказал Миешта. На его лице плясали зеленоватые отблески, отражение пестрого мира умирающих клеток, и от этого казалось, что оно отлито из меди. Немота переключил микроскоп на увеличение в 16 тысяч раз. «Еще?» «Увеличение в 21 тысячу раз». «Все? Хватит», — громко скомандовал Миешта и мельком взглянул на Анда, который наклонился вперед, чуть ли не касаясь экрана лицом.
Вот они, кишмя кишат.
Внутри агонизирующих клеток, вгрызаясь в хроматинную оболочку, извивались и подрагивали мириады змеек.
По спине пробежал холодок, Анда содрогнулся. Это был совершенно невероятный вирус, не похожий ни на один из уже известных.
Разумеется, Анда никогда не видел вирус оспы под электронным микроскопом, но он отлично помнил фотографии из учебника. Внешне новый вирус выглядел совершенно иначе.
«Вот это да!»
— разинув рот, Миешта уставился на экран. Анда довольно четко представлял себе основной механизм распространения и действия вируса. Сначала вирус вместе с кровью попадал в коронарную артерию, потом внедрялся во внутреннюю стенку передней нисходящей ветви и провоцировал мутацию клеток. В результате мутации клетки образовывали опухоль, которая перекрывала ток крови. С этим все было понятно. Единственное, что не поддавалось никакому объяснению, это тот факт, что вирус, который сейчас прихотливо передвигался по экрану, был порождением сознания самой жертвы. Он не внедрялся извне, нет, он зарождался внутри организма в результате просмотра видеокассеты. Иными словами, этот вирус был материализацией мысли. Анда ошеломленно смотрел на экран. Этот скачок из небытия в бытие, превращение мысленной абстракции в нечто материальное, все это было за гранью его разумения. За всю историю нашей планеты нечто подобное произошло всего лишь один раз, в тот самый момент, когда на Земле зародилась первая жизнь.
Наверное, первая жизнь тоже зародилась под воздействием какого-то разума, сверхразума.
Андей сам не заметил, как начал думать на отвлеченные темы. Мысли его плавно потекли в другом направлении, но ворчание Миешты тут же вернуло его в прежнее русло.
«Кольцо! Ну надо же!» — бормотал толстяк, зависнув над экраном.
Анда снова посмотрел на вирус, мельчишащий внутри клеток. Ему не составило особого труда догадаться, что имел в виду Миешта. Достаточно было внимательнее приглядеться. Некоторые извивающиеся экземпляры походили на головастиков, другие имели форму подковы, но подавляющее большинство выглядело как слегка разомкнутое кольцо. Обычное кольцо, которое надевают на палец. У них даже был такой специфический выступ, как драгоценный камень на кольце.
Ринг-вирус. Увеличение в 21 тысячу раз.
Ринг. От этой догадки Анда чуть не вскрикнул. Он снова взглянул на экран. Картинка больше всего напоминала столешницу, на которой в беспорядке были разбросаны крохотные подковки, резинки для волос, головастики и множество колечек. Анда и Миешта, открыватели нового вируса, теперь должны были дать своему открытию название.
«Ринг-вирус», — мечтательно произнес Миешта и повернулся к Анда.
«Как тебе?» «Вроде неплохо звучит».
Звучало прекрасно. Название идеально подходило новому вирусу. Слишком идеально. Именно поэтому Анда и не спешил с ответом.
«Что за этим стоит уж? Не сверх ли разум?» Он вдруг почувствовал проявление чего-то божественного во всем происходящем. Как все это началось?
Он вспомнил клочок газеты, торчащий из швов на мертвом теле Рюдзи Такаямы, и два числа — 178-136. В этих числах он разгадал слово «ринг». Потом ему в руки попал невероятный отчет Осакава, заглавленный «ринг». И вот теперь этот вирус в форме кольца на экране электронного микроскопа.
Такое ощущение, будто кольцо — это символ чьей-то воли, которая меняется от перерождения к перерождению, с каждым разом становясь все мощнее и безудержней. Микроскопическая вселенная была по-своему прекрасна. Ее красота заключалась в цикличных повторениях. Но то, что Анда видел сейчас на экране, было уродливым, искаженным отражением этой красоты. Вирус казался ему отвратительным не только потому, что является безусловным злом, вредителем и врагом человечества. Скорее, то, что чувствовал Анда, было следствием какого-то врожденного, инстинктивного отвращения ко всему змееподобному. Любой человек, которому безо всяких предварительных объяснений показали бы то, что видел сейчас перед своими глазами Анда, наверняка бы испытал похожее неприятное чувство. Словно в доказательство этого, руки стоящего за пультом управления Немота, который, в отличие от Анды и Мияшты, ничего про этот вирус не знал, вдруг довольно сильно задрожали. Похоже, ему было не по себе. Только прибор оставался невозмутимым, выдавая через равные промежутки времени один негатив за другим. Немота сделал 7 снимков, собрал негативы и отправился в темную комнату. Там он проявил пленку и заодно закрепил в держателе микроскопа ультратонкий образец с кровяными клетками Майи. Вернувшись за пульт управления, он, словно играя в какую-то игру, нажал стартовую кнопку и объявил: «А теперь клетки Майи Такана». Постепенно добавляя увеличение, они добились такой же четкой картинки, как и в прошлый раз. На первый взгляд, эта картинка ничем не отличалась от предыдущей. Тот же самый мельтешащий в умирающих клетках вирус. То же самое в один голос сказали Анда и Мияшта. Ни тот, ни другой не заметили ничего принципиально нового. Но Немота, который уже не первый год работал с электронным микроскопом, был очень чувствительным даже к самым малейшим отклонениям.
«Хм, странно», — сказал он.
«Что странно?» — спросил Мияшта, наклонив голову и похлопав себя самого по толстой щеке.
«Наверное, лучше сначала сравнить фотоснимки обоих вирусов», — немного помолчав, ответил Немота.
Во всем, что касалось его специальности, он был очень педантичен, и ему не хотелось делать поспешные выводы, основываясь только лишь на одних впечатлениях. «Ученый должен делиться не впечатлениями, а доказательствами», — таков был его девиз. Но девиз девизом, а Немота мог поклясться, что заметил разницу в процентном отношении кольцеобразных и прочих вирусов. Причем, похоже, эта разница не была изначальной, а скорее являлась результатом каких-то внутренних процессов. В кровяных клетках Майи Такана Немота заметил очень много разбитых колец, гораздо больше, чем в кровяных клетках Такаямы. Разумеется, среди вирусных частиц в крови Рюди тоже попадались всякие, похожие по форме на головастиков и на подковы, но все-таки большинство из них имели ярко выраженную форму кольца. А у Майи большинство колец были разбиты на две части, каждая из которых напоминала вьющуюся веревочку. Чтобы проверить свое предположение, Немота навел луч на одну из подозрительных вироспор и максимально увеличил картинку. Частица заполнила весь экран. Разбитая частица рингвируса. Увеличение в 100 тысяч раз. Если исходный вирус выглядел как кольцо, то эта частица выглядела так, как будто половина кольца отвалилась, а драгоценный камень остался. Только теперь это больше не было похоже на камень. Скорее, это напоминало две головы, растущие из одной шеи, позади которых болтался тонкий хвостик. Кольцо разбилось. Получившаяся в результате этого частица была очень хорошо знакома всем троим ученым. Анда, Мияшта и Немота почти одновременно подумали об одном и том же, но никто из них не решился произнести свои мысли вслух.